Валерий Поваляев. Свободная охота. Живи, пока живется. Над дорогой поднимались красные фонтанчики пыли. Их взбивал приносившийся со стороны гор ветер, ветер исчезал. А фонтанчики еще долго висели над землей, рождая ощущение какой-то странной неприкаянности, тревоги, окаянности, что ли, как у Бунина, и тоски. Тоски по прошлому, потому что сверстники в это время ходят на танцы с юными барышнями на земле, где нет войны. Едят мороженое из хрустальных фужеров, пьют шампанское, посещают кино и институт, спорят. Ссорятся, ухлёстывают за нашими девчонками, и наши девочки подаются им. Ведь мало кто из них предан нам. Мало кто верит, что когда мы вернемся из Афганистана, жизнь будет именно такой, какой мы ее видим. Это рождает в каждом из нас острое чувство зависти, рождает бессилие и ненависть. За что же все-таки мы ломаемся здесь? За что убивают наших ребят и чем убитые хуже тех? Кто остался дома, катается там, как сыр в масле, кто сыт и обут, ухожен и обласкан, и потихоньку ругает нас за то, что мы проливаем чужую кровь? Но это только сейчас ругают потихоньку, а придет время, и молодые люди, оставшиеся дома, заговорят в полный голос, обвинят нас в афганской войне, предадут анафеме, старший лейтенант Коренев всем своим естеством. Мышцами, кровью, мозгом, худыми, острыми рыбьими плавниками лопатками, стремящимися прорвать истончившуюся ткань десантной куртки, чувствовал, что так оно и будет. Хотелось воспротивиться всему этому, очутиться на большой земле, дома, встретить какого-нибудь папиного сынка, ухоженного и счастливого, и набить ему морду. Просто так, ни за что, ради любопытства, чтобы узнать, какая кровь потечет из его расплющенного носа, красная или голубая, как выглядят глаза иного ходока за девчонками, когда они, испуганные, вылезают из орбит, таращатся. В общем, очень хотелось минут на 10-15 очутиться дома, вдохнуть свежего воздуха, посмотреть, что там происходит, поцеловать мать и отца, обнять братишку, у которого уже подходит призывной возраст. И он, наверное, тоже загремит в Афганистан, поплакать чуть, облегчить душу. И тогда можно назад, сюда, под этот чертов баграм, про который даже песни толковой, и то не сложено. Усталые от долгого сидения ноги свело, хребет прогнулся кривой дугой, крестец скоро вдавится в грудную клетку. Коренев вздохнул, покосился на водителя Соломина, у которого ладони от баранки КамАЗа стали деревянными. После каждого рейса он ножом срезает с них мозоли, отщелкивает, словно пуговица от пальто. Руки Соломина тяжело лежали на круге руля. «Устал, Игорь?» спросил Коренев. «Есть малость. Поговорить с тобой не надо? Не заснешь?» «Пока нет», — сказал Соломин. «Осталось немного». «О чем думаешь?» «Да о том же, что и вы, товарищ старший лейтенант», — Соломин устало улыбнулся. Удивился Коренев. «Как так? Неужели рядовой Соломин способен читать чужие мысли, словно джин-провидец, вымахнувший из бутылки с одним желанием делать что-нибудь хорошее? Учить детишек английскому языку, пасти овец, ремонтировать автомобили, играть в догонялки, переводить через улицу старушек. Что прикажут, то и будет делать. О чем же таком я думал, Игорь? О том, почему одни попадают в Афган, а другие нет, отчего такой расклад складывается. Верно, немного помедлив, интересно было, как все-таки Соломин угадал. Коренев наклонил голову. Формула, старик, простая. Я как-то разговорился с одним новобранцем, только что прибывшим с родины, спросил у него, почему он угодил в Афганистан. Знаешь, что он мне ответил? Денег, сказал, не хватило. У отца не хватило денег, чтобы откупиться. Было бы побольше тугриков, служил бы где-нибудь в Дарнице, либо в прохладных лесах Подмосковья, а не хватило мани-мани, и загудел к нам. И неведомо никому, будет ли жив, сказал водитель. Все мы ходим под Богом. Коренев убрал из-под ног автомат, пошевелил затекшими в ботинках пальцами, посмотрел назад, за спинку сиденья, где, вытянувшись во весь рост, на мягком длинном ложе, спал соломинский сменщик Дроздов. Сурок. Спит, как сурок, отметил старший лейтенант.